Я вас категорически приветствую. Здравствуйте.
Дорогие друзья, мы рады всех вас приветствовать на неделе, на мероприятии «Неделя русского языка» в МИЭТе. И наш гость сегодня – это российский блогер, публицист, журналист, разработчик компьютерных игр Дмитрий Юрьевич Гоблин-Пучков. Прошу любить
здравствуйте вас. Здравствуйте еще раз. Да.
Дмитрий Юрьевич, мы пригласили вас на неделю русского языка, потому что вы, как никто другой, знаете
это да
о важности сохранения русского языка.
Я изо всех сил, да.
Спасибо вам, что вы приехали к нам. Студенты, когда регистрировались на мероприятии, задавали огромное количество вопросов.
Я надеюсь, вы их все вычеркнули.
Все были очень заинтересованы в различных аспектах, и я была крайне удивлена, но вопросов о русском языке, о использовании русского языка, о переводах было какое-то просто феноменальное количество. То есть студенты действительно, вы молодцы, спасибо вам, вы очень заинтересованы.
Они все переводчики будущие?
Нет, в основном наша аудитория — это ребята технических направлений подготовки, но и переводчики тоже есть. Переводчики, вы где? Вот они.
Симпатичные, да.
И, наверное, хочется начать с регламента. Ребята, нам нужно проговорить регламент. У нас на встречу с Дмитрием Юрьевичем есть 1.5 часа. Через 1.5 часа мы должны отпустить нашего гостя, поэтому за 15 минут до окончания мы объявим последний вопрос. Вопросы мы будем задавать и из тех, что вы писали в форме регистрации, но кроме этого у нас есть волонтеры. Волонтеры, поднимите ручки. Да, вот наши волонтеры. Если вы хотите задать вопрос, поднимите руку, и волонтер подойдет к вам, чтобы вы могли задать Дмитрию Юрьевичу вопрос лично. Ну и начнем с вопросов о русском языке. Дмитрий Юрьевич, как переводчик, наверное, ответьте на вопрос, который терзает наших переводчиков. Очень терзает. Переводчики говорят, что их агитируют не идти на переводческую специальность, а идти на педагогическую, потому что профессия переводчика вымрет, и ее заменит GPT-чат или искусственный интеллект. Что думаете?
Что-то, безусловно, заменит. Человека он заменить не может. Для меня все эти сказки про искусственный интеллект — это же сказки. Непонятно. Искусственный интеллект — это плагин в фотошопе. Плагин в фотошопе никто не обвиняет, что он интеллект. Картинки дорисовывает, исправляет контрастность, наводит резкость. Ну и это то же самое. Человека оно заменить не может. Подспорьем выступать? Да, безусловно, может. Высокохудожественные тексты сочинять? Нет, не может пока. Я во всяком случае не вижу. Я на раз отличаю, кто это писал, человек или не человек. Вот только до начала общались, рассказывал, как нынешние переводчики в кавычках переводят книжки, даже не пытаясь ничего исправить. Ну, там, мягко говоря, очень сильно видно, что это не человек переводил. Даже не криворукий. Настолько это плохо. Ну, многих граждан устраивает. Печально. Это портит людям вкус, портит язык, потому что, например, если криво переведенный фильм, фильм хороший, а дурацкие фразы, криво сказанные на русском языке, из него запомнят и будут цитировать. Это безобразие. Ну, с другой стороны, люди, выбравшие профессию, а что мешает, я, честно говоря, не понимаю, что мешает, изучив английский язык, я применительно к английскому, а что мешает его преподавать этому человеку? Зарабатывать можно здесь, зарабатывать можно там. Тут вопрос, по-моему, в другой плоскости. Если вы считаете, что вы получили некую специальность, и у вас впереди сияющее будущее, нет, так в любой специальности. Надо башкой прошибать бетонные стены, бегать ногами по головам конкурентов, вырываться вперед, и тогда с руками по локоть в крови будет светлое будущее, которое вам уже не понравится, я вас уверяю. Не надо, не забивайте себе голову всякой чушью. Получайте хорошие перспективные профессии. Переводчики нужны будут всегда.
Спасибо.
А как вы переводили сленг, какие-то особые выражения культурного плана в то время, когда еще не так был распространен интернет, и не было мультитрана, не было источников. Как вы это делали?
Вот видите, они ничем пользоваться не умеют. Раньше были бумажные словари, в том числе словари сленга, богато представленные. У меня, я не знаю, целый шкаф словарей. То есть если ты переводчик, ты по умолчанию должен быть очень-очень сильно эрудирован. Если занимаешься переводом, например, художественных произведений, надо обладать... Я больше по милиционерам, бандитам, военным. Ну, кто-то Шекспира переводит, у меня свой участок. Я в этом хорошо понимаю. Но, тем не менее, для того, чтобы качественно переводить, надо в медицине немножко разбираться, в юриспруденции, астрономии и вообще во всем на свете. Поэтому у меня куча всяких словарей была, в том числе словарей сленга. Для меня они, мягко говоря, странные местами, потому что там на какое-нибудь слово... 3 страницы примеров какой-нибудь похабщины чудовищной. Я такого в русском языке нет. Это все-таки чужой язык, там все это специфически. Не буду цитировать, а то нехорошо получится. Да, были словари. Словари очень сильно помогали, но не так, как надо. Потому что, когда потом принялся переводить кино, многим кажется, что я пиратскими переводами занимаюсь. Это не так. Я занимаюсь исключительно лицензионными переводами. Когда ты переводишь кино по заказу американского правообладателя, для многих открытие, но кино снимают для того, чтобы заработать денег. Это самое главное при капитализме – деньги. Американцы сильно заинтересованы в том, чтобы кино на территории Российской Федерации собрало денег. Соответственно, тебе предоставляют специальные тексты, так называемые аннотированные субтитры, в которых персонаж сказал реплику, под ней на абзац объясняют. Вот упомянутый Макдональдс – это сеть закусочных по всему миру. Телевизор фирмы Sony – это японская корпорация. Здесь пошутили. Обратите внимание, это шутка. Перевести надо смешно. Здесь смешная фамилия, какая-нибудь деревянная голова, это тоже должно быть переведено смешно. Там все абсолютно разжевано от и до. С одной стороны, радость на душе, тебе, дураку, все объяснили. С другой стороны, я первый раз, когда это увидел, я сразу понял, что хороший переводчик из меня не получится никогда вообще, потому что я там не родился, я там не вырос, я мультфильмы в детстве не смотрел, книжки подростковые не читал, в игры не играл, все это мимо меня, потому что тебе объясняют прописные истины, а ты вообще не понимаешь, о чем это. Город Таллахасси, это что, например, такое? Это, извините, задний мира или какая-то столица, а в мотеле должны быть порноканалы или не должны быть порноканалы, это нормально, ненормально, говорят, есть, это смешно, порноканал, а нет, это не смешно, или что, вот там все это подробно-подробно объясняется, ну, замечу, наши переводчики считают ниже своего достоинства это читать, поэтому у них в дубляже получается всегда одинаково. Этого я не знаю, тут мне не смешно, это вообще все мимо, какое-то барахло. Ну, в общем, стало сильно легче, я считаю, что получается гораздо лучше. Но в дополнение, так сказать, кому это, многим кажется, что я крайне ловкий, как переводчик, я действительно ловкий, но... По уму ты, когда что-то переводишь, то за тобой должен стоять редактор в обязательном порядке, который и английский знает лучше тебя, и русский знает лучше тебя. То есть это более, ну, как правило, это человек старше тебя и опытнее, который из переводчиков уже вырос в редакторы. Я вот тоже давно вырос. Я когда чужое смотрю, меня трясет, как эпилептика. Что за дурак это делал? Это исправить. Это тут неправильно, там неправильно. Безобразие. Так вот, человек, который опытнее тебя, он все это саблей просто там в лоскуты здесь исправить, тут исправить, тут исправить, тогда получается хорошо. А когда ты, упиваясь, так сказать, собственными способностями, безусловно, гениально у тебя сделано сразу, нет, это не так. Надо, чтобы за тобой стояли, проверяли. Вот в последнее время есть такие люди, которые за мной проверяют. Стало гораздо лучше. Вот.
Спасибо. Дмитрий Юрьевич, вот такой сейчас тоже наболевший вопрос, касаемо русского языка. Да? С одной стороны, мы уже, наверное, привыкли, но некоторым уже это даже там, греет уши, не в хорошем смысле, это засилие англицизмов в русском языке. А с другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, недавно приняли закон об искоренении англицизмов в речи, там, в государственных документах и так далее. Вот хочется ваше мнение по этому поводу. Нет ли там нарушения баланса какого-то, как у нас все время из стороны в сторону шатает, либо не, либо уже пере?
Ну, вопрос с моей точки зрения сложный. Вот я в городе Санкт-Петербурге живу, вот взять предложение студенты и профессура Санкт-Петербургского университета. Русского там буква «И». Отказаться, я теряюсь, а как отказаться, если эти слова давным-давно в речь вошли, устоялись. Многие меняют значение, как какая-нибудь там лояльность, которая по-английски это верность, а у нас такое, это вот отношение какое-то, да, странное изменение. Ну вот они вошли в речь, и их никуда не денешь. Французы что-то не парятся, что у них каждое третье слово из латыни, а у англичан каждое шестое. Но при этом друг друга остро ненавидят, как положено всем соседям. У французов это тоже на государственном уровне запрещено, англицизмы в прекрасный французский язык вставлять. Запрещено законом. Должно ли быть так у нас? С одной стороны, да, а с другой стороны, вот компьютеры к нам приехали, само слово компьютер, оно не русское. Да, как вы же его не называете? Вычислитель. Хотя надо бы, по идее. Точно так же, как электронно-вычислительная машина, два слова не русских. Как быть-то, непонятно. Ну вот это какой-то новый прибор, для обозначения которого слов у нас нет. Как при Петре флот строили, все эти топсели, брамсели, они же все это сейл от паруса, топ, сейл. Ну в русском языке изуродовали, вот оно топсель получилось. Как быть, куда их выкидывать и как переделывать. Ну, либо этим должны какие-то специальные организации заниматься, которые будут выдумывать слова «самолет» вместо «аэроплан», «самокат» вместо «автомобиля». Были же когда-то самобеглые коляски, а велосипед был «костотряс». Были хорошие слова, надо вернуться. Да. Я с одной стороны за, а с другой стороны я, и не понимаю, как это делать будут. Потому что люди, которые берутся про это рассуждать, то, что я во всяком случае в СМИ вижу, они ни в русском языке, ни в иностранных, не понимают вообще ничего, но, вытаращив глаза, тащат нас в светлое будущее. Опасные люди. Вот.
То есть в речи молодежи кринж, рофл, забукеть... Да, все принимайте.
А куда деваться? Ну, это ж, с одной стороны, все играют в компьютерные игрушки. Компьютерные игрушки оказывают на башку воздействие гораздо более сильное, чем просмотр кино и чтение книжек. К кино это тебе показывают, и ты на чужие приключения смотришь со стороны. В компьютерной игрушке это ты всех убил, всех победил и спас мир от очередного катаклизма. Лично ты. Взрослые в них не играют и все время считают, что это какая-то детская дурь. Нет, это не дурь. Это точно такие же произведения искусства, как книжки и кино. Лучше, хуже – это другой вопрос. Но поскольку они все англоязычные, буквально все, то что делать-то? Вот оттуда все и идет. Во-первых, раньше вообще нельзя было ничего по-русски писать, и все писали по-английски. И сейчас, если ты хочешь там на чужих серверах играть, тебе придется с тамошними людьми общаться по-английски. Отсюда все эти рофлы, лолы и прочее. А как мы так общаемся? Кринжи, краши и чего? Куда деваться-то? Тут проблема-то в том, делайте свое русское хорошее, тогда дети будут играть в ваши игрушки, говорить по-русски, и все лолы у них будут исключительно русские. А если этого нет, ну вот, пожалуйста. Такая культурная политика.
Спасибо. Спасибо.
Вопросы из зала.
Ребят, вы заранее поднимайте руки, чтобы уже у вас микрофон был.
Алло. Дмитрий, здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
Представьтесь, пожалуйста.
Я Николай. Николай меня зовут.
Номер группы.
Студент из ИТД-23. Вот вы сказали, что занимались официальными переводами фильмов, да? А вот получается, такие ваши произведения, ну, переводы, как «Буря в стакане», «Шматрица» и «Сорванные башни», вот это вот к чему относится? К пиратскому переводу или все же к лицензионному?
Это пародия, начнем отсюда. Пародия – это лично мое творчество, даже по американским законам. Мое – это идиотские шутки за кадром, вот это мое, прочитанные вслух мной. А кто это приклеивает к кино, я не знаю. Я юридически, на всякий случай, я юридическое ПТУ в милиции закончил и делаю все так, чтобы подобные вопросы, они никакого смысла не имели. Пародия моя, а это вы качаете всякое пиратское, вас за это привлекать надо. Как говорил Остап Бендер, побольше цинизма, киса, людям это нравится.
Но говоря о ваших творческих переводах, в них есть нецензурная лексика. Расскажите, как вы относитесь к нецензурной лексике в кинематографе? Студенты спрашивали, должен ли быть в рамках цензуры блок нецензурной лексики или должен оставаться как есть? То есть нужно ли его цензурировать? Стоит ли вернуть мат на экраны российских кинотеатров?
Ну, с моей точки зрения, задача переводчика – переводить. Так вам скажу, с моей точки зрения, если существует некая свобода творчества, которую и на Западе позиционируют, и у нас, есть ли свобода творчества? Ну, наверное, есть. Так, предположим, я, например, вот когда-то служил в советской армии, потом служил в российской милиции. Если бы я захотел снимать кино про советскую армию и российскую милицию, то там бы непрерывно ругались все. Потому что там не ругаются, там так разговаривают. Это специальный мужской язык, которым мужики пользуются внутри мужских коллективов. Страшно смешной и исключительно яркий, эмоциональный. Может ли свободный творец в своем творчестве использовать такие слова? Ну, мне кажется, это вот если художник, у него палитра, и там есть красная краска. Вот он красной краской пользуется. Если художник не пользуется красной краской, я заподозрю у него психические расстройства. Что-то с ним не так. Ну, может и без красной краски картина получится, я не спорю. Черно-белая, например, гениальная. Как у Пикассо какая-нибудь Герника, что в ней без красной краски испортилось? Ничего. Но если творец считает нужным, да, смело используй. Тут, то есть применительно ко мне, я некоторым образом, это у нас первопроходец и чемпион в этом деле, раньше все орали, что это вот ты матов навставлял, и отсюда у тебя популярность. Я в ответ объясняю, что употребление таких слов, оно аудиторию резко сокращает. То есть, например, если я молодой человек, то девушку свою смотреть фильмы с матюгами лично я, например, бы не позвал. Там настолько острые шутки бывают, что я не знаю. С мамой смотреть не будешь, с папой, ну, навряд ли бабушку не позовешь. В результате аудитория схлопывается и смотрит это, ну, я не знаю, 3% желающих. Дальше другое. Вот кино, например. Вот если такие фильмы показывают в кино, я как зритель, вот с моей точки зрения, вы мне напишите, вот все, когда американские фильмы начинаете смотреть, там он начинается с возрастного рейтинга. Там какой-нибудь PG-13, NC-17, как правило, буква «Р» на зеленом или красном фоне. И дальше краткое описание, на что обратите внимание. Первым пунктом там идет «strong language», то есть нецензурная брань. После этого обнаженное тело и сцены употребления наркотиков. То есть нехорошие слова, они на первом месте. Но тут вопрос мне, взрослому человеку, сразу объясняют. В этом кино ругаются нехорошими словами, я это на афише прочитал. Могу я, заплатив деньги, пойти посмотреть какую-то нецензурщину? Ну, это я, взрослый человек, решаю. Мне так кажется. На Западе оно, кстати, так и есть. А применительно к нам, я родился на Украине очень давно, в 61-м году, годам к... Родился в военном городке. Вокруг меня были одни коммунисты, летчики и взлетно-подпрыгивающий состав. Все были один баптист был, но это не считается. Вот. Ну, не знаю, я к 5 годам я все нехорошие слова уже знал. Не было никакого тлетворного влияния Запада, американского кино и мерзкого гоблина, который нехорошие слова в фильмы вставлял. Ничего не было. Все слова я знал. В 18 лет меня призвали в советскую армию, дали автомат, научили убивать людей. Я очень хорошо умею с тех пор. А в 53 мне начали объяснять, что матом ругаться нехорошо. Я вот воспринимаю это как какую-то разновидность идиотии. Если у вас есть возрастные рейтинги, если я плачу за это деньги, то какое ваше собачье дело, что я там смотрю? Вот когда я не знаю, вот обратите внимание, порнографию почему-то не запрещают. В Советском Союзе была статья 228, и по ней сидели все любители этого дела. Сейчас почему-то можно, оказывается, а матом ругаться нельзя. Это вот как в этом, в Саус-парке. Санта-Клауса нет, нет, а Иисус Христос есть. Блин, вы в своем уме вообще. Ну что вы тут выдумываете? Есть опыт этих так называемых цивилизованных стран. Хорошее надо перенимать. Хочет автор вот так, вот это возвращаясь чуть-чуть обратно, что если нецензурная брань в фильме, то аудитория схлопывается, а значит кино никогда не заработает денег, как какое-нибудь криминальное чтиво. Оно может быть мегафильмом там вообще всеми любимым, денег не зарабатывает, потому что 75% американской аудитории, 75% это дети от 13 до 17 лет, которых на такие фильмы не пускают. Значит, все деньги проходят мимо. Первый фильм категории R, который заработал денег в США, это «Мальчишник в Вегасе». Многие из вас уже были в достаточном возрасте, когда он вышел. Первый был такой, который просто заработал денег. Не мега денег, а просто денег заработал. Ну, что людям мозги парить, я не знаю. Кстати, вот «Саус Парк», наверное, многие смотрели, да? Это, там есть такой большой, длинный, необрезанный. Помните, там Картману в башку чип вживили, и когда он ругался, его током било. Это, кстати, не смешно, потому что чип вынут из телевизора, потому что во всех американских электронно-лучевых еще телевизорах стояли специальные чипы, которые позволяли родителям программировать телевизор, чтобы ребенок смотрел только канал «Бибигон», а «Дважды два» уже нет. Категорически током бить будет, как Картмана. Ну, вопросы же как-то решаются, в конце концов. Поэтому как они собираются вот сочетать свободы и ограничения, я, честно говоря, не понимаю. Смотрю, как на идиотов, честное слово. Печальная картина.
Вопросы зала.
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Вы говорите, что нужно создавать свои отечественные игры. Недавно вышла Atomic Heart. Что вы думаете о ней, о лексике, озвучке и в целом об игре?
Меня в Советском Союзе родили и воспитывали коммунисты. Я свою родину люблю. Игра Atomic Heart строго антисоветская, поэтому мерзкая, несмотря на вот прекрасный внешний вид. Хотели, так сказать, сделать красиво, красиво получилось. Содержание, на мой взгляд, отвратительное. Я бы в такое играть не стал. При этом люди, которые кричат, что это хорошая игра, они уже просто забыли, на что похожи хорошие игры. Она кривая, косая в техническом плане. Я когда-то игры строил и в этом разбираюсь. В 2006 году построенная мной игра взяла все отечественные индустриальные призы и оказалась лучшей отечественной игрой, лучшей ролевой игрой и лучшей во всем остальном. Это я такой. Вот. Поэтому в Atomic Heart я разбираюсь. Она не лучшая, при этом сугубо антисоветская. Мне не понравилась категорически. Эстетика прикольная. Тетки отличные, опять-таки. Вот, как-то так.
Дмитрий Юрьевич, но мы с вами находимся в ведущем техническом университете, и ребята спрашивают, а у вас никогда не было желания стать простым или непростым советским инженером? И, может быть, какое-то напутствие ребятам сказать по этому поводу?
Тут опять надо вернуться к тому, что я из Советского Союза. В Советском Союзе инженер денег не мог заработать. Так была, это была страна рабочих и крестьян, и деньги в ней зарабатывали только рабочие крестьяне. Поэтому я сразу пошел в рабочие. Там, где, если надо было отучиться, грубо говоря, 5 лет, у тебя зарплата была бы 120 рублей. А я из армии вернулся, сел в грузовик, и у меня сразу было 250. Потом я прицепил к нему прицеп, и стало 300. Потом я понял, что надо работать по выходным, и стало еще больше. Потом я понял, что еще лучше ездить по ночам. Я ездил, я жадный был, как скорпион, и непрерывно зарабатывал деньги. Это меня интересовало больше всего. Ну, может показаться, что оно такое нехорошее, меркантильное. У меня были дети, дети болели, надо было много денег. Всем кажется, что там была бесплатная медицина, это было все прекрасно. Бесплатный был аспирин, 10 копеек стоило. А если серьезные болезни... Хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, это серьезные деньги. Надо было много зарабатывать, поэтому я работал только пролетарием. Пролетарием там, на грузовиках, на заводах, всякое такое. Я много кем работал. Водителем, помощником бурильщика, сантехником, техником, гидрогеологом, черти что, и сбоку хвостик. Не потому, что мне хотелось бегать с места на место, а потому, что жизнь заставляла. Сказали, что детям больным надо менять климат. Я уехал из Ленинграда в Узбекистан, в Фергану. Там болтался, здесь болтался. Все это тяжело, и поэтому мне было не до инженеров. К инженерам всегда относился с глубоким уважением. Папа у меня был военный инженер, поэтому я глубоко в теме.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Ну, тогда продолжая, наверное, тему... высшего образования, инженеров, студенты задали вам такой вопрос. Как вы считаете, как может государство влиять на утечку мозгов? Должна ли, по вашему мнению, проводиться какая-то идеологическая работа или комплекс мероприятий, ограничен рамками материальных вопросов? Как вы считаете, как нужно работать с молодежью, что ей нужно прививать, чтобы она выросла патриотичной? И вообще, возможно ли это в современных реалиях?
Возможно, конечно. Ну, не надо было 30 лет в родной стране все ломать, чтобы потом внезапно оказалось, что все у нас не так и нет специалистов. Это печально. Вот многократно приводил пример, я не знаю, тут, наверное, есть люди, которые смотрят мои ролики. В роликах я 25 лет толдычу одно и то же, поэтому, извините, повторяюсь, аудитория другая.
Дайте знать, кто смотрит ролики Дмитрия Юрьевича.
Спасибо. А все время одно и то же. Вот я живу в городе Санкт-Петербурге. Это он у нас центр, так сказать, северо-запада. Там при советской власти организована система выявления и подтаскивания одаренных детей. Например, математически одаренных. Вот от, так сказать, побережья Белого моря или Баренцева, какое там наверху, Мурманск, Архангельск и все такое. Вологда, отовсюду. Одаренных детей везде ищут, в том числе в сельских школах, потому что люди, вот когда начинают рассказывать про своих предков-дворян, и у них там родословная вот такая, как моя нога, это ничего не говорит о том, умный ты или не умный. Мозги у людей устроены не так. Михайло Ломоносов пришел из Архангельской губернии пешком практически, а почему-то умный оказался, не имея в предках дворян. У людей не так, поэтому детей находят везде, волокут их в город Санкт-Петербург, раньше Ленинград, университет, при нем интернат для специально одаренных детей, специнтернат. Отучились эти одаренные дети, их без экзаменов на наш этот, они, я не могу запомнить, матмех, мехмат, они там учатся, заканчивают обучение, и тут как тут представители Microsoft, Сан Майкросистем, царство ему небесное, и всех остальных. Поехали к нам в США? Конечно, поехали. Поехали. Все бытовые проблемы решим, жилье предоставим. Ты же талант, да, талант, да, уехал. И вот, представляете, уже работает на Пентагон благополучно. Это самое главное. На кого они там работают, эти таланты, уехавшие отсюда? У меня есть другие знакомые, например, которые доросли до преподавателей у нас, а теперь преподают в Стэнфордах. Хватает почему-то советского образования для того, чтобы американцев, этих гениев, безусловных, чему-то учить. Правильно это или нет? Конечно, неправильно. На кой черт вот страна, которая этих детей учила, растила, зачем она их подарила Соединенным Штатам? С одной стороны, чудовищное материальное расслоение. Грубо говоря, если здесь тебе платят $1000, а там 10, а у нас капитализм и открытые границы, никто такими вопросами задаваться не будет, все вообще уедут, все и сразу. Айтишники, обратите внимание, они наиболее контуженные в плане либерализма, демократии. О, я за кордоном работаю, мне там такие деньги платят, а у вас тут что-то не так, вот таких денег не получается. Это рассуждение на уровне, вот я, например, миллионер, а, наверное, никто из вас нет. А мы, между прочим, в равных условиях, вы знаете. Почему вы не миллионеры? У меня такой вопрос. Ну, Это вопрос идиота натурального. И точно так же, а что у нас не такие зарплаты, как в США? Что значит «чё»? То, вот не такие. Вот государство у нас нищее, раздерганное и уничтоженное, ёлы-палы. И вдруг оказывается война у нас теперь, и все нужно свое. Ну, здорово, о чем вы раньше думали, непонятно. Почему вы выращивали этих самых детей для американцев? Непонятно. Почему вы их выращивали бесплатно? Непонятно. И вот что теперь делать? С одной стороны, нужны протекционистские меры, жестокие, когда специалисты за кордон, их просто не отпускать. Вот как носителей военных секретов. Не выпускать и все. Нельзя. Хочешь ехать, заплати за обучение. Просто и без затей. Заплати. Сколько это там в США стоит, когда они в США, отучившиеся студенты, до 40 лет выплачивают кредиты, взятые на обучение. Плати, как в Стэнфорде. Вот без затей. Или там какой-нибудь массачусетский этот самый. Плати, как там. И после этого можешь ехать куда хочешь. Нет, ну будешь сидеть здесь за ногу привязанный. Все. Если государство хочет жить... А оно должно хотеть жить. Другое государство нам не надо. Оно должно себя защищать, оборонять. А при этом, ну, будьте любезны, давайте. Если это такие ценные люди, а они ценные и ценнее интеллектуалов, в стране нет ничего. Ни нефть, ни золото, оно не ценнее людей. Если они такие ценные, а значит, обеспечьте им достойный уровень существования, проживания. Все. Вот с одной стороны, ты резко отличаешься от других, у тебя высокая зарплата, здесь тебе построили домики, рядом школа, детский сад, ты за своих детей, за жену спокоен. С другой стороны, достойная зарплата, а с третьей стороны, никуда ты отсюда не поедешь. Вот так оно работает, по-другому никак. Это точно так же, как с машинами. Правда ли, что BMW хороший автомобиль? Скажу вам, как специалист, да. А автозавод наш, ВАЗ, вот одно место рабочее на ВАЗе обеспечивает 7 рабочих мест вокруг. Эти машины собирают, эти делают генераторы, эти ремни передаточные. Давайте его закроем, BMW-то лучше. Немцы сюда придут, все перекроют. А где эти работать будут? Ну, поэтому идите в лес со своим BMW. Сюда нельзя завозить, все будете ездить на «Жигулях». Ну, до определенного момента. И делать их хорошими. Они, кстати, гораздо лучше уже, чем то, что продавали в Советском Союзе. Несравнимо лучше. Ну, нужны протекционистские меры с одной стороны. С другой стороны, сами делайте хорошие. Это ж неизбежность, деваться некуда. Для этого нужны люди толковые в управлении государством. Не те, которые туда идут строго наворовать и убежать в Майами, там построить домик, таких ловить надо, домики изымать и деньги государству отдавать. Вот, может, из вас такие вырастут, я не знаю, которые управлять умеют и не воруют. Святые люди.
Ребята из зала, есть у нас вопросы?
Тим Юрьевич, здравствуйте. Ваш большой фанат. Смотрю с наслаждением. Люблю ваши видосы с Климом Жуковым. Со свиньями в особенности. Рассказываю ваши анекдоты друзьям, знакомым. В общем, у меня два вопроса. Как вам Зеленоград? Вы большой любитель Советского Союза, наверное, оцените. И второй вопрос. Ваш знаменитый фанат Стаса Как Просто хотел бы с вами сделать интервью, но он думает, как будто он хотел вас обидеть, но он не хотел. Поэтому.
Ты его представитель, что ли?
Ну да. Он в своем телеграм-канале говорил, что вы отказались, но он бы очень хотел, и он никак не хотел вас обидеть. Поэтому мы были бы очень рады увидеть ваше интервью со Стасом. Спасибо.
Интервью Стаса со мной, я правильно понял, да? Не знаю, он про меня всякие гадости говорит, зачем мне это? Зачем? Публично меня оскорбляет. Вот как-то, я не знаю, мы в других социальных слоях росли. У нас за такие адресные обращения людям руки-ноги ломают обычно. После таких выражений в мой адрес. Я не могу даже повторить. Как? Как с таким быть? Я не знаю, честно. При этом я вот вчера пытался, меня Дементий склонял к просмотру какого-то интервью с Собчак. Он меня как Одиссея связал по рукам и ногам и заставил смотреть. Меня стошнило 3 раза за 15 минут. Какая-то бессмыслица, я не знаю. Это надо лично общаться. Не с представителями, надо общаться лично. Как-то так. А сначала про что вопрос был?
Про Зеленоград.
Я же только из окна машины вижу. Сразу вижу, кровавые коммунисты построили. Все зеленое, строго в соответствии с названием. Тихо, уютно, очень хорошо. Красивый.
Дмитрий Юрьевич, раз заговорили о блогерах, есть у нас от студентов вопрос про еще одного известного блогера. Как вы считаете, присутствует ли у современной молодежи предвзятое отношение к российскому кинематографу и не навязано ли оно таким блогерам, как Bad Comedian?
Каков подлец, Bad Comedian, негодяй, прям внедряет. По-моему, фильмы отвратительные, никакого предвзятого отношения нет. Если они плохие, то говорит про них Bad Comedian, что они плохие или нет, это ничего не меняет вообще. Ну, расскажите, какие они хорошие. Может, есть другие блогеры, которые рассказывают, что это прекрасные фильмы? Нет, они просто плохие. Ну, к сожалению, вот когда у нас грянула перестройка, а потом святые 90-е, получилось так, что ни один из советских режиссеров, ни один, никакие Эльдары Рязановы, никакие Никиты Михалковы, никто, получив свободу, они орали все время, что им не дают творить свободно. Вот наступила свобода, ни один из них не снял ничего дельного, ни один. Гражданин Балабанов, появившийся уже потом, он к ним никакого отношения не имеет. Но он почему-то тоже появился ровно один, других нет. И ладно бы была какая-то преемственность, когда одни умные и опытные научили молодых, как делать, показали, и там юная поросль взошла, не взошла. Почему? Ну, нет ее. Был у нас такой режиссер Соловьев, ну, вы молодые, наверное, не сильно такое смотрели. Гражданин Соловьев уже помер, царство ему небесное. Он заснял, например, такой художественный фильм «Асса». Может, кто-то из вас даже видел. Ну, с моей точки зрения, несколько странное кино, но, тем не менее, пользовалось большой популярностью на излете Советского Союза. Вот задают вопрос гражданину Соловьеву, чему вы учите детей во ВГИКе? А он отвечает, перво-наперво я их учу быть нонконформистами. Мне вот интересно, может, ты бы их ремеслу учил? Как камеру поставить, кто как в кадр заходит, как руководить вообще, хотя бы какими-нибудь вот основам ремесла. Нет, нонконформисты. А это про что? Это про то, что я ненавижу Россию и буду в нее гадить изо всех сил. Ну, если вы таких в промышленных масштабах выращиваете, вот получаются только фильмы, которые исключительно сняты для разборов Bad Comedian. Спасибо Евгению, страшно смешно получается, я очень люблю, как и все, смотреть, очень смешно, очень весело, но это же какая-то, я не знаю, это бездарность, натуральная бездарность, тупые люди, у которых в башке нет абсолютно ничего. Я, не смотрите, что я такой, я когда-то работал при Министерстве культуры в экспертном совете, где я, например, оценивал пригодность сценариев к государственному финансированию. Там экспертный совет, там я не один совет, но пишешь отзывы, так сказать. Вот все, что я читал, это, ну, такое чувство, что восьмиклассник писал. Как я провел это лето? Тут мы портвейна выпили, тут я Люську за задницу потрогал, а тут пацаны курили что-то такое. Я понимаю, там в 15 лет это все страшно интересно, но я уже старенький, мне не интересно, а вам нечего сказать. Пишут какую-то чушь, откровенную чушь. Вот, кстати, этот чат GPT сценарий пишет гораздо лучше, чем наши бараны. Они, и это же страшно, понимаете, там вот советская власть, она вот как про талантливых детей поговорили, она точно так же искала, например, творцов. Вот у нас есть такой замечательный пример, Василий Макарович Шукшин, который замечательный писатель, замечательный режиссер, замечательный актер был. Вот такой он самородок, вот он жизнь понимает, нельзя в 18 лет писать сценарий про взрослых людей, даже если ты прочитал американскую книжку «Как это делать». Я не знаю, вот, наверное, многие смотрят. Мы сейчас с Клим Санычем разбираем сериал «Ликвидация». Абсолютно идиотский, запредельно идиотский. Что, как про работу уголовного розыска, в котором я некоторое время служил, что про жизнь, что про людей, что про одесситов, что про одесских евреев. Вот что ни коснись, всю идиотия, все по-идиотски. Кто это пишет? Что вы такое говорите? Это талантливая сценаристка Зоя Кудря. Ну какая Зоя Кудря? Лезу в интернет, оказывается, она написала сценарий для художественного фильма «Адмирал». Больше вопросов не имею. Молодец. Зоя Кудря молодец. Ну, она, наверное, взрослая, а вот дети какую-то чушь вообще пишут. И ни конца, ни краю не видно. При этом у них там кубло. И в своем кубле они заняты только вот этими псевдолиберальными, завиральными идеями, идиотскими абсолютно, которые к реальной жизни не имеют никакого отношения. Это, блин, ну просто, я не знаю, торжествующая чушь. Давно пора всех разогнать. Нужен 1937 год. Я готов возглавить.
Вопрос из зала. Кто у нас в очереди? Вижу руки. Пожалуйста, поднимайте руки заранее, чтобы волонтеры успевали подойти к вам с микрофоном.
Алло. Всем привет. Дмитрий Юрьевич, вы автор как и серьезных переводов. Я здесь. Вы автор как серьезных переводов по типу «Криминальное чтиво», «Большой Лебовский», «Цельнометаллическая оболочка», ну так и смешных переводов. Вот, «Братство и кольцо», ну и другие, самые известные классики.
Я их знаю, не перечисляй.
Ну, понятно. Я для аудитории. И, в общем, вопрос очень простой. Будет ли перевод «Смешной Хоббита»?
Хоббита?
Хоббита перевод смешной.
Деньги кончились. И запал иссяк. Там, я повторюсь, молодой человек вопрос задавал, у меня есть текст, я уж не помню, когда там этот «Хоббит» вышел, в 12-м году, в 13-м, давно это было, у меня есть текст, который можно прочитать вслух, и я его читаю вслух. А есть другие люди, которые делают все остальное, по моей указке вставляют идиотскую музыку, всякое видео подрисовывают, я к этому не имею никакого отношения. Но эти люди иссякли, их нет. Отдавать просто текст? Несерьезно, я как барыга должен заработать с этого денег. Отдавать просто звук? Опять несерьезно, без идиотских вставок, оно не работает. Там три аспекта в этих так называемых смешных переводах. Идиотский текст, дурацкие песни и дурацкие звуки, например, которые тоже должны быть приклеены. Ну, помнишь, там, когда там голый Сеню по голове камнем бьет, а там звук как по тазу, там «бэм». На мой взгляд, страшно смешно. Попишу, тварь.
Ну, мой типаж русский мультипайт.
Вот это делать некому, а без этого оно теряет всякий смысл. У меня деятельность настолько распараллелена, что я просто физически не успеваю этих людей собирать. Вдруг ты умеешь? Покажи. С интересом посмотрю.
Я почему спрашиваю? Просто когда я на Оперу этот вопрос задал, меня забанили почему-то.
Так тебе и надо. Там за такое не банят, там ты какую-нибудь гадость, наверное, написал. Но вообще там модератор настолько свирепый, что я даже не спрашиваю, кого, чего. Он ВКонтакте забанил 60 тысяч человек. Там невозможно. Извини, не со зла.
Спасибо.
А на сегодня все.
Спасибо. И раз мы уже тут начали про команду, от ребят тоже был вопрос. Вот у вас же большая команда на самом деле работает.
Нет.
Нет, небольшая.
Ну, как большая? Было 7, стало 6, один уволился.
Ну, тем не менее, все спрашивают, как вы управляете коллективом и где лежит грань между личной свободой человека, подчиненного, и необходимой для его заинтересованности и вседозволенностью.
Никак не управляю вообще. То есть поскольку контора маленькая, нас, повторюсь, было 7 человек, война началась, один не выдержал моих скотских патриотических взглядов, он не может такое терпеть, он решительно против войны, всего остального, и уволился. Бывает. Ну, убежал от мобилизации, естественно, а это предлог, так сказать. Вместо того, чтобы спросить меня, может, я тебя отмажу? Хотя бы. Полностью безмозглость. Вот, ну, 6 человек. Люди, ну, например, один ко мне устраивался 2 года, уговаривал меня взять его к себе, я ждал. Как человек, когда хочет в Шаолинь, сидит 3 суток у ворот, чтобы тебя хотя бы заметили. Вижу, выносливый. Вот через 2 года взял. Никаких проблем в управлении нет. Я вообще ни с кем не разговариваю. Если сделана вся работа, а меня только это интересует, на работу ты приходишь, дома сидишь, вижу я тебя, не вижу. Если работа сделана, мне никакого дела нет вообще. Не можешь делать, пошел вон. Вот вопросы решаются только так. Рабочие дни у нас ненормированные, если надо что-то делать быстро, никаких выходных нет. Потом бывает, ты 3 месяца можешь вообще ничего не делать. А деньги идут, между прочим. Но, обращаю внимание, люди это никогда не ценят. Когда ты человеку не тычешь все время, это я тебе дал, это я тебе заплатил, это благодаря мне ты у тебя вот это, и время от времени его мордой об стол, только тогда он что-то запоминает. Доброго люди не помнят ничего. Но поскольку работу можно организовать вот так, как говорю, либо ты делаешь, либо вон порог, так сказать, дверь, иди, и тебя никто тебя сюда не звал, это первое, и никто тебя тут не... Вот как, только так работает. Да, я когда-то трудился, я и начальником был, и пролетарием, всякое такое. Я не люблю руководить. Не хочешь работать, не парь мне мозги, уйди отсюда. Мне нужны только те, кто работать хочет, кто ощущает, так сказать, причастность. Ему со мной интересно, мне с ними хорошо. Вот так работает. По-другому не хочу. Я уже старый, мне нервы тратить на какую-то фигню, кого-то угнетать, заставлять. Нет.
Спасибо.
Раз мы заговорили о бизнесе, у нас вопрос, который получил приз зрительских симпатий. Хрюшку продавать будете?
Невозможно. Он сидит, продавец. Ничего не продал, блин. Молодцы. Свиньи нечаянные, они нечаянно получились. Это мы поехали в город Лапинранту. Мы возле Финляндии, у нас город, мы туда ездим визы открывать, ездили, и заодно что-нибудь купить. Фейри, кофе, еще чего-то там. А вот там стоял в магазине, там такой магазин, типа нашего Максидома какого-нибудь, или Леруа Мерлена, где строй, там все, короче, продается. Стояла корзина с этими свиньями. Это свиньи для собак, это игрушка для собаки. Собака кусает, свинья хрюкает, собака кусает еще сильнее. Ну, собаки у меня вот такие... Меньше свиней. Они их не могут кусать. Но свиньи хрюкают. А я, поскольку, когда смеюсь, непроизвольно перехожу на хрюканье, то мы с Клим Санычем начали хрюкать свиньями. Чего они так всем нравятся, я не понимаю. Выглядят по-идиотски, нам страшно весело. Мы все время хрюкаем. Продавать невозможно. В России их тупо нет. Сколько бы ни пытались договориться с какими-нибудь зоомагазинами, ничего не получится. 2 свиньи можем продать, а 500? А 500 нет. Вот так российский бизнес работает, увы.
Вопросы из зала. Готовые вопросы из зала есть? Готовьте, пожалуйста, заранее.
Я вас категорически приветствую, Дим Юрьевич. Тимофей, ПИН 43. Хотел вас попросить рассказать ваш любимый анекдот, но только не матерный и без политики. Спасибо.
Задача неразрешимая. Любимый анекдот, я жене его все время рассказываю. Он у меня один. Заседание Политбюро. Выступает Брежнев вчера на похоронах Черненко, когда заиграла музыка. Кстати, где он? А когда заиграла музыка, только я догадался вдову на танец пригласить. Мне вопрос, кстати, где он, меня страшно веселит всегда. А женщина считает, что это самый тупой анекдот на свете. И бесится все время. Я ее бешу.
Спасибо. Ребят, еще есть у нас?
Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Алмаз. И я хочу задать вам такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что западные разработчики игр отменяют локализацию своих игр на русском языке?
Ну, это же политические решения. Нам рассказывают, что там какое-то царство свободы и демократии, а это политические решения. О, щелк пальцами раз, и все строем пошли туда, куда сказано, несмотря на свободу и демократию. А где же свобода-то? Хоть один сказал, а мне плевать на то, что вы говорите. А почему не говорят? А потому что есть механизмы управления и подавления. Здесь вы лжете все время, что у вас свобода, демократия. А тут у вас как на самом деле? Сказали вот так. И все делают вот так. Обратите внимание, с начала боевых действий все СМИ строем в одну сторону. Ни шагу там влево-вправо, вообще ни малейших сомнений. Один какой-нибудь Такер Карлсон там вылезет, где-нибудь вякнет, и того уже уволили. А все остальные просто боятся. Ну, либо ты потеряешь бизнес навсегда, а значит, лишишься денег, либо будешь делать все, что скажут. А после этого давайте побеседуем о диктатуре. Какая у нас тут диктатура, а у них царство свободы. Сволочи они все. Всегда ими были. Только мы, зоркие парни, видим их насквозь. 25 лет подряд талдычу одно и то же. Вдруг стало доходить. Удивительно.
Спасибо. Ну, немножко продолжим тему. Я знаю, что в магазине «Опершоп» продаются учебники 3-го, по-моему, 4-го класса.
Советские. Это не реклама магазина, я про такое не просил. Да.
Но все равно я уже...
Учебники продаются, да. Масса родителей покупает советские учебники, да.
Да. И в тему вопроса студентов. Насколько актуально в наше время изучение трудов Ленина, Сталина, Энгельса, Маркса и остальных деятелей коммунистической партии. Учение. Изучение трудов.
А, изучение как минимум полезное. То есть то, что вы наблюдаете сейчас, я не знаю, вот относительно Европы, Америки, что они делают. Почитайте дедушку Ленина про империализм. Многое откроется. Там ничего нового нет абсолютно. Все это давно уже всем известно. Дедушку Ленина пока не запретили за экстремизм и призывы к революции. Почитайте. Товарищ Сталин, ну я не знаю, он там гораздо проще все это разжевывает, так сказать, на более доступном уровне. В целом, если у вас верхнее образование, а вы не читали трудов дедушки Ленина, это как-то несерьезное какое-то образование. И это надо знать плотно. Ничего зловредного в этом лично я не вижу, наоборот, сплошная польза. Читайте. Не слушайте, я не знаю, массы-то народные кто окормляет? Венедиктов, Сванидзе до недавнего времени. Это вот эти исторические гении. Задача этих гениев – заливать в головы помои идеологические, чтобы вы ненавидели родную страну, других задач там нет, чтобы вы ее ненавидели и помогли как можно быстрее ее разломать, чтобы сюда пришел белый господин и вами правил на оккупированных территориях. Не надо способствовать этому, не надо слушать этих сволочей. Я, возможно, это говорю грубо, но оно так и есть, к сожалению. 30 лет эти персонажи занимались подрывной деятельностью в самых отвратительных формах. Ну, старайтесь сами, никто за вас этого мусор из головы, из своей собственной вымести можете только вы. Читайте все в открытом доступе.
Спасибо.
Говоря о книгах, многие ребята задавали вопросы о ваших любимых литературных произведениях. Может, какие-то советы можете дать? И был интересный вопрос, а нужно ли технарям читать классическую литературу?
Я, как советский мальчик, до 27 лет читал одну фантастику. Поскольку это такая, в те времена она была научной, можно было так назвать, она, так сказать, кустом у тебя в башке произрастала, когда там какие-нибудь термины про антиматерию какого-нибудь там, как называется, альфа-возничего и прочее, это все провоцировало тебя погружаться хотя бы в научно-популярную литературу. Вот с 27 лет я художественные книжки читать перестал, потому что собственная жизнь гораздо страшнее, чем кто-то выдумывает. И как-то по большей части читаю специальную литературу. Из того, что лично на меня что-то читаю, естественно, бывает. Например, гражданина Пелевина. Я когда-то в юге ходил, и мне страшно интересно, как он глумится над всем этим. Он адски смешной, для тех, кто понимает. Для тех, кто не понимает, тоже. Просто там разные аспекты веселья. Вот. Но из книжек, которые лично на меня произвели впечатление, я в 90-е годы натолкнулся на такого гражданина Зиновьева. Был у нас такой Александр Александрович Зиновьев, великий советский логик, социолог и все остальное. Вот есть у него произведение, называется «Зияющие высоты». Я сильно сомневаюсь, что оно вам интересно будет, поскольку оно такое про Советский Союз, страшно смешное с моей точки зрения и чудовищно умное. Умное настолько, знаете, вот когда у вас в башке какие-то мысли бродят смутные такие, ты что-то там на уровне чувств вот что-то ощущаешь, а книжку читаешь, там простым, понятным, доступным языком изложено то, что у тебя бродило там десятилетия, а тут просто и понятно написано. Вот на меня произвело совершенно неизгладимое впечатление. Я перечитал все, что у него есть, у гражданина Зиновьева, ну вот его могу порекомендовать. В целом же вопрос совершенно правильный, но не совсем ко мне. Я не педагог, и эта задача педагога молодого человека или девушку вести за руку и показывать, что читать надо в обязательном порядке. Не забивать башку всякими этими псевдохудожественными помоями, а вот это вот прочитать надо. Таких книжек не так много, меньше 500, которые надо за всю жизнь прочитать, дабы быть действительно образованным человеком. Ну, про списки это не ко мне. К сожалению, меня мимо этого провели. Я всякими помоями как раз наоборот голову забивал никчемными. Общайтесь с педагогами, они вам плохого не посоветуют. Есть, как это, знаете, при поступлении во всякие ВГИКи, там публикуют список фильмов, которые тебе надо посмотреть для того, чтобы в это учебное заведение поступать. Ну вот, так и у вас должно быть списки книжек, которые надо прочитать. В первую очередь, это школьная программа, какой бы унылой она вам ни казалась. Без этого вы в родной культуре практически ничего не поймете. Увы.
А к творчеству братьев Стругацких как относитесь?
Ну, в советском детстве братья Стругацкие – это самые главные научно-фантастические писатели были. Они писали замечательные книжки для советских детей и юношества. Я их не воспринимаю как писателей для взрослых, потому что с книжками все время происходит одно и то же. Сначала ты читаешь их подросткам, вытаращив глаза, о, как глубоко берет автор. Потом тебе лет становится столько же, сколько автору, и ты уже смотришь на это, боже мой, что это за чушь. А потом ты на 20 лет старше этого автора, это лучше не читать вообще. Это, знаете, как у уголовников, где счастлив был, туда не возвращайся. Вот детские книжки взрослому перечитывать не надо. Ну, потом братья Стругацкие, к сожалению, продали и предали все свои идеалы и стали совсем другими. Это было лично для меня очень и очень печально. Брат Аркадий умер раньше и не успел нагородить такой чуши, как потом нагородил брат Борис, к сожалению, очень большому для меня. Но это тоже такой жизненный опыт, как можно все свои идеалы отринуть, занять сторону каких-то дегенератов, ненавидеть родную страну. Ты зачем это делаешь? Ты же старый уже, тебе-то это зачем? Зачем все это? У них я забыл, как называется книжка, которую написал Борис Натанович, где он, такая маленькая была книжка, где он объяснял, что они в какой книге имели в виду. Для меня натуральное откровение было. Во-первых, читатель, он, как правило, не понимает. Вы когда Буратино читаете, никто не понимает, что это Мейерхольд, Пьеро. Большинство не знает, кто такой Мейерхольд. И все остальное, кого там Толстой вывел из своих друзей-недругов в виде Буратино и Карабасов-Барабасов. Никакого дела читателю до этого нет, они детскую книжку читают. Но когда объясняют, ну, наверное, литературоведу это интересно, но брат Борис там такого наобъяснял, это была первая в моей жизни книжка, которую я бросил на середине, дошел до помойки и выкинул. Вот, к сожалению, вот так. А детские книжки отличные, мне очень сильно нравятся.
Спасибо.
Вопросы зала. Волонтеры, дайте кому-нибудь слово.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Меня зовут Николай, и раз уж мы начали говорить о цензуре, не могу не спросить, стоит ли подвергать цензуре ваше знаменитое определение «малолетние дебилы» и почему?
Как-то ты запоздало задал вопрос. Я думал, это первый будет.
Вишенка на торте.
Это ж как его? Малолетний дебил. Это не возраст в паспорте. Это состояние головного мозга. Вокруг меня моих сверстников, которые вот этот эпитет именно про них, вот дожил до лысины уже, там, я не знаю, маразма, а все равно остался 15-летним. Ну, как быть? Для этого есть научное определение, называется инфантилизм. Но мне не нравится, я считаю, малолетний дебил гораздо бодрее.
А есть какая-то четкая граница, когда малолетний дебил точно превращается в полноценного деграданта?
Нет. Это только вот в беседах и, так сказать, в длительных достаточно беседах. Тут другая трагедия и печаль. У меня есть еще один тезис про то, что 95% граждан, они идиоты. Все сразу начинают орать, это ты, по всей видимости, причисляешь себя-то, видимо, к 5% причисляешь умных. Нет, это не так. Вот я могу быть в чем-то умным, например, как бывший оперуполномоченный, я неплохо в людях разбираюсь, вижу, как они врут. Но при вот живьем, когда разговариваю, я, кстати, это там ряд претензий есть, а почему ты с собеседником, собеседник вот что-то ляпнул, а ты ему что-то там не сказал, а мне чисто на подсознательном уровне, я же вижу, что он чушь несет. И я считаю, что все видят, и не надо тут ничего, я не Ксюша Собчак, а вот ты тут сказала, вот ты и так видно, что ты дурак, что с тобой разговаривать-то? Всем, на мой взгляд, видно, ну, а это не так, а надо объяснять. А вот я пойду где-нибудь за квартиру платить, я не умею, я 30 лет не ходил платить за квартиру, и непонятно, что делать, и там я дурак, и в другой области жизни я дурак, и все время так получается. Есть способ избежать этой самой дебильности. Я вот, если с тобой про что-то дискутировать начнем, с условным тобой, то если я не понимаю в твоей области ничего, я начну задавать осторожные вопросы. А это как? А это как? Скажу тебе, что... А я наоборот тебе скажу, слушай, я бестолковый, объясни мне, как вот это, как вот то, и ты будешь объяснять. А я, если не знаю, я буду слушать, я не буду пытаться тебе что-то там навязывать. Это единственный правильный способ поведения. А когда ко мне на сайт прибегают дети 20-летние, и мне 60-летнему дедушке начинают объяснять, как там что-то в жизни устроено, ну, это меня выбешивает некоторым образом. Ты зачем говоришь про то, в чем ты не разбираешься и не понимаешь? Поэтому такие жестокие эпитеты, дабы, так сказать, осадить, поставить на место и прочее, и прочее. Бороться как там... С глупостью даже боги бороться бессильны. Еще древние греки говорили, я тоже победить не могу, а обзываться умею и люблю.
Вопросы с зала.
Дмитрий Юрьевич, хотел вам задать такой вопрос. А вы над своим голосом и интонациями как-то особо работали, или это у вас, так сказать, само по себе получается?
Ну, всегда это, знаете, когда Клим Саныч только-только начал приходить, там все дружно заорали, да что это такое, он его копирует, да как можно. Я серьезное влияние на граждан оказываю в плане кривляний и повторения, так сказать. Ну, Клим Саныча давай обвинять. Это несправедливо, потому что люди не видят тех, за кем повторяю я просто-напросто. Не то, что я такой... Ограненный бриллиант сам до всего дошел. Нет, это не так. Вы просто людей этих не знаете, на кого я очень сильно похож. Ну, отовсюду, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. В плане упражнения голоса, нет, никогда ничем не занимался. Я занимался только вот озвучкой кино. Когда еще были пленки, я 3 года ездил, показывал кино, сидя там сзади с ноутбуком, с микрофоном, вот. Я одним глазом в текст смотрю, одним глазом на экран и внимательно слушаю, как реагирует публика. Поначалу мне казалось, что типа вот я смешные шутки перевел, и смешно должно быть вот здесь. А оказалось, что примерно там где-то, я не знаю, там 20-15% люди смеются над тем, как я это говорю. А в кино там не смешно. Я сначала заволновался, с моей точки зрения, это вторжение в авторский замысел, и так быть не должно. Люди должны смеяться только там, где автор придумал. Но потом я плюнул, раз так веселее, давай, да, будет веселее. Многие фильмы, не будем лицемерить, становятся лучше и веселей. Когда граждане приходят и говорят, я художественный фильм «Снэтч», который у нас «Большой куш», смотрел в кино «Унылая дрянь», а вы столько шуток навставляли, я вообще валялся. Мне, конечно, приятно, что, оказывается, я умнее Гая Ричи, и я там насочинял таких шуток. С одной стороны, ну, с другой стороны, раз весело, пусть будет весело. Вот.
Согласен абсолютно с вами. Ваш авторский почерк неповторим и красив.
Вопрос о шутках. У студентов есть вопрос. Если в переводимом материале встречается шутка, основанная на сильном культурном контексте, который непонятен российскому зрителю, как вы подходите к адаптации?
Это все на уровне озарений, с моей точки зрения. Это вообще невозможно перевести. Вот вчера разбирали очередной эпизод «Сопрано» с Дементием. Папа задает вопрос жене. Папа Энтони, жене Кармелли, задает вопрос, где дочка Медоу. А Кармелла говорит, что Джеки Април повез ее в Нью-Йорк на Аиду. А Сопрано переспрашивает, I eat her. Это как бы поприличнее сказать, облизал половой орган. У меня это переведено, что он ее переспрашивает, на она говорит, на Аиду, он говорит, на Кариду. Это нельзя перевести. Я не знаю, как в кориду внести достаточную ноту похабности, чтобы так получилось. Его нельзя перевести. Это вот либо тебе в башку что-то пришло, либо не пришло. Есть такой мультик «Шрек». Все смотрели, наверное. Помните, там такой маленький есть такой «Лорд Фаркват». Помните, да, маленький? Это на самом деле пародия на директора Диснея, который двухметрового роста. А они в мультфильме над ним издеваются. Это, так сказать, авторский замысел, но зрителю непонятно. Зовут его Фарквад. А это немножко переделанное слово «факвад». И для английского уха все слышно и понятно, как это перевести. Ну, я это... Ну, как фамилия Яблонский по-русски? Ее понять можно и так, в общем, звучит. Достаточно странно получается. Как это переводить, я не знаю. Если тебя озарило, ну вот, да, получится что-нибудь смешное. Не озарило, а местами люди вообще не понимают. Это невозможно объяснить. Вот есть такой сериал «Калифорникейшн». Возможно, кто-нибудь смотрел. Там есть сцена, где героя этого агента Малдера, не помню, как он, духовный, Дэвид Духовный, да, его посылают забрать, и говорят, что надо забрать Кэт Стивенса. Из этого ты понимаешь, и он понимает, что надо забрать кота по кличке Стивенс. Он приезжает, а это бульдог. Тут нужен культурный багаж. И он, а он там на кровати сексом занимается, а он его из-под кровати выманивает. Кэт Стивенс, а тот не идет. А он его говорит, Ислам Юсуф. И собака сразу бежит к нему. Я вот старенький и знаю, что Кэт Стивенс – это талантливый американский исполнитель, который сочинил легендарную песню «Леди Дарбанвилл», может, слышали. А потом он принял ислам и переназвался, взял имя Ислам Юсуф. Поэтому сказали, что собаку зовут Кэт Стивенс – это уже смешно. Собаку зовут как кота. А отзывается он на Ислам Юсуф. Адски смешно. Как русскому человеку это объяснить? Никак. Если вы не знаете, что это такое, а в кино ты, как в книжке, эту сноску не напишешь. Поэтому вот только объяснять за деньги.
Наш тайминг 15 минут, поэтому сейчас вопросы из зала.
Здравствуйте, Дмитрий, ваш тезка ИВТ-13. Возвращаясь, с вашего позволения, к протекционизму и прочему, а вот вы говорите «Жигули». Было бы здорово, конечно, «Жигули»-то прекрасно, особенно когда они ездят. Но для любого «Жигули» необходима электроника.
Что? Поближе микрофон.
Извините. Любому «Жигулю», любому машине, да и много чему остальному необходима электроника. Собственно, на чем наш вуз и специализируется. А электроника требует просто колоссальных вложений. Как, на ваш взгляд, надо решать эту проблему?
Сначала разбомбить TSMC. Ну, если родное государство этим никогда не интересовалось. Вот 30 лет ему до этого дела не было. Потом мы начали воровать микрочипы из украинских стиральных машин. Для калибров, говорят, достаточно, да? Потом выяснилось, что наши Эльбрусы, кто у нас там второй, я забыл,
Байкал.
Байкал. Оказывается, их тоже на TSMC делают, несмотря на то, что там разработали у нас, а делают-то там. И если ты не слышал, америкосы уже открыто говорят, что если Китай вторгнется на Тайвань, то перво-наперво они разбомбят заводы, не таясь, говорят. Они их уже лихорадочно вывозят к себе в Аризону, там со страшной силой строят. А китайцы недавно, вроде как там, ну, после Нового года, выяснилось, что они по 7-нанометровому процессу что-то сами построили, что вызвало там просто взрыв бочки с известной субстанцией, прекратить поставки лазеров из Голландии, прекратить, чтобы китайцы ничего своего не делали категорически. Можно ли нам построить что-то свое? Я не знаю. Я по большей части занимаюсь игрушками. В игрушках, ну, там это все, что касается игрушек и компьютерного железа, там все самое передовое. Поэтому я только про передовое слышу. Нам-то, наверное, не надо. В калибр действительно из стиральной машины можно поставить, чип справляется, зачем
про
сильнее.
Про ракеты вы говорите?
А?
Про ракеты вы говорите?
Да. Она наведется. Почему-то советские ракеты отлично наводились вообще без всяких Эльбрусов и Байкалов. Хорошо получалось. Ну, достаточно этого, наверное. Может, мы по 120-нанометровому процессу умеем что-то делать. А то, что меньше, так сказать, бодрее, там, по 3-нанометровому, может, нам не надо в таких количествах. Ну, вот что-то будем делать сами, ну, для ракет это самое главное, достаточно. Для телефонов и компьютеров хотим, не хотим, придется покупать у китайцев. Придется, мы будем вынуждены. Потому что для того, чтобы делать что-то сверхтехнологичное, я не знаю, по-моему, бюджета Российской Федерации всего на это не хватит категорически. А как догонять? Невозможно, не догоним. Поэтому надо несколько в другую сторону копать. Надо делать то, что нам надо самим, и без чего нельзя обходиться, военное, в первую очередь. А все остальное, ну, телефоны, ноутбуки, там, планшеты, а это придется покупать, деваться некуда. Так думаю. Вот. Нет? Есть. Ну, что-то все равно. Часть, военную часть надо делать свою. Я когда-то в авиации служил, вот в самолетах стоят, в советских, так называемые черные ящики. Это такой оранжевый шар, черный ящик. А в нем магнитофон, который записывает на проволоку железную. Там две катушечки, и вот он, все происходящее внутри самолета на эту проволоку записывается, потому что должно быть надежно. А вот там лет 7-8 назад упал наш истребитель, и в телевизоре показывают, достают этот черный ящик, а в нем расколотая китайская микросхема памяти. Вот такого быть не должно категорически. Вот в военном должно стоять все свое. И вы это, если вы переживаете, что вы без работы останетесь, нет, работы не початый край. Вы все будете трудоустроены и зарабатывать приличные деньги. В этом не сомневайтесь. Ну, страну спасать вам я уже не умею.
Последний вопрос из зала, и после этого у нас будет небольшой блиц.
Добрый день,
танцы.
Дмитрий. С удовольствием.
Добрый день, Дмитрий. Я являюсь фанатом ваших переводов. Ну, любые фильмы без вашего перевода просто не воспринимаю. У меня вот такой вот вопрос. В честь недели русского языка, как обогатить свою речь? Потому что русский язык богатый, и как-то обидно пользоваться 20% его потенциала.
Элементарно. Берешь книжки русской классики, Антон Палыча, Льва Николаевича, Лескова, гражданина, не помню, как зовут, и читаешь вслух, ничего хитрого нет. Читай хотя бы по 45 минут в день, обогатиться просто невероятно. Во-первых, там слова, которые мы в обыденной речи не употребляем, во-вторых, правильно построены, это очень хороший русский язык. Стихи Александра Сергеевича, недавно день рождения, отмечали с комментариями, например, гражданина Лотмана. Вот, надо хорошее читать. Для того, чтобы ты хорошо говорил, надо хорошее читать. Читать вслух в обязательном порядке. Развивает дикцию, развивает мозги, крайне полезно. Я вот настоятельно рекомендую. Когда не было магнитофонов и телевизора, это была разновидность семейного и общественного отдыха, когда люди собирались и читали книжки вслух. Я таким развлекался, детям своим читал. Мне когда-то папа, когда я болел, в детстве папа Гоголя все время читал всякие ужасы, там, Виев и прочее, я там грыз одеяло, тоже способствовало. С тех пор очень сильно люблю. Слов надо знать много и разных. Кстати, о птичках на Западе специальные словари продают для тех, у кого нет образования, чтобы ты из словаря вычитывал слова, которых в твоей речи нет, и потом казался бы умным и образованным. Вот у нас такого представить даже не могу. У нас литература в свободном доступе. Читайте вслух, сильно на пользу.
Дмитрий Юрьевич, а какое ваше любимое слово? Что первое в голову пришло?
Даже не знаю. Боюсь сказать.
У нас осталось 5 минут, и мы хотим предложить вам блиц. Вопрос какой-то есть? Маленький? Ну, давайте, маленький.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, Александр, ИКТ-12. Такой вопрос. Вы уже недавно сказали, что в наших кинотеатрах перестали показывать американские фильмы, однако появилась идея показывать фильмы легендарного режиссера Балабанова, такие как «Брат», «Брат 2», «Жмурки» и подобное. Как вы к этому относитесь?
Равнодушен абсолютно. То есть, с моей точки зрения, кинотеатры как таковые уже померли. Мы наблюдаем просто судороги. То, что там это пандемия и вот сейчас запреты какие-то, на мой взгляд, полная фигня. Вот у меня дома телевизор, он очень большой. Ну, я не бедный, телевизор очень большой. Очень хорошо показывает. Невозможно смотреть. У всех какие-то рожи настолько страшные. Мне тут недавно вставили искусственные хрусталики, я теперь хорошо вижу. Издалека невозможно смотреть. Такие все страшные в 4К, безобразные морды. Но я себя заставляю. Кино обычное. Вот если я хочу в кино, мне надо с работы сесть в машину. Полчаса я еду до кинотеатра. Там меня ждет какая-нибудь красотка. Естественно, мы вдвоем в кинотеатр. Утрирую. Билетов надо 2. Как правило, мальчик с девочкой ходит. Девочка выбирает на что, а мальчик платит за билеты. В зале будет вонять попкорном, я его ненавижу. Для того, чтобы не воняло попкорном, надо самому его жрать. Ты вынужден покупать какое-то хрючело, взять чем запить его. Посмотрели кино, ну, наверное, надо пойти пожрать чего-нибудь. Сходили в кабак, в итоге полдня ушло. Денег потрачено минимум 2000 рублей. И что это такое? А вот дома я включил телевизор. Сижу в трусах, это приятно дома. Пиво в холодильнике открыл, начал пить. Сортир рядом поставил, на паузу побежал. Нафига мне ваш кинотеатр? И все ресурсы пиратские. Я ни копейки за это не заплачу. А если хотите, чтобы я платил, то сумма должна быть такая, чтобы я не задумывался. Ну, типа 99 рублей, как чашка кофе, мне все равно. Нажал на кнопку, раз, и пошло кино. И это, так сказать, магистральный путь. Вот есть такая контора Netflix. Живу давно, я Netflix помню, когда они занимались рассылкой по почте кассет VHS. Потом DVD, это контора, которая давала кино в прокат. Потом перелезли в онлайн, и в онлайне поперли такие деньги, что теперь они сами снимают кино и вообще весь земной шар опутали. Вот есть вам образец, вот где деньги, вот они, кино в онлайне, вот, цену снизь. Знаешь, такая игра есть, Fortnite.
Слышал.
Где? Со сковородкой, да. Вот там какой-то чернокожий паренек устроил концерт, он там свой рэп какой-то зачитывал, 25 миллионов зрителей. Если с каждого по баксу взять, это же какие чудовищные деньги. Rolling Stones полгода весь глобус объезжает, там столько зарабатывает. А тут откривлялся внутри компьютерной игры. Вы не соображаете, где все деньги, а то они тут в пандемии. Ой, нам не дают выступать. В интернете выступай, там все деньги, народу в 100 раз больше. Тут вот у вас здесь большой зал, ну я не знаю, это на сколько человек?
620.
Большой, считается очень большой для кино. 1000, ну типа 1500, это как его, Октябрь на Арбате, Октябрь возле Московского дома книги. На Арбате, на Новом Арбате, я у вас не понимаю, как называется. И есть кинотеатр Пушкинский. 2030 посадочных мест. Это самый большой кинотеатр в Европе. Самый большой. Сколько к тебе приходит в интернете посмотреть твое кино? Там сотни тысяч, сразу сотни тысяч, что-нибудь в онлайне показывают, сотни тысяч. Они вместо этого разговаривают, ой, кинотеатры умирают. Они давно уже все подохли, елы-палы. Берите какого-нибудь этого, я не знаю, вот там так называемый лидер общественного мнения, неважно кто, бэткомедиан, Ксюша Собчак, там еще кто-то. Пацаны и девчонки, давайте посмотрим сегодня кино. Сдавайте по рублю. Все сдали по рублю, вот получились деньги, вот все посмотрели Балабанова. Нет, давайте покажем в кинотеатре. Ну, покажите, никто не пойдет, никто не пошел. Вот результат, так сказать, всех этих упражнений. Люди, они все в возрасте, они не понимают, как интернет работает, и, соответственно, маются какой-то дурью. Умные есть, но они наживаются индивидуально. Вот.
Спасибо большое.
А теперь небольшой блиц из двух вопросов. Очень кратенько, Дмитрий Юрьевич. Какая ваша заветная мечта? Вы ее добились?
Нету никаких мечт. С возрастом все мечты пишешь на бумажке, размечаешь пункты, что надо сделать, бац, осуществилось. Это печально, когда мечт не остается. Бойтесь исполнения мечт.
Дмитрий Юрьевич, ну и в продолжение тогда, как вы видите процесс самореализации в текущих реалиях, может, если мечты нет?
Какой-то совет самореализации нашим студентам.
Но тут самое важное, вы уже хорошо закончили школу, то есть у вас хватило ума хорошо учиться, это очень важно. Дальше у вас хватило ума поступить в нормальный вуз, это очень важно. Большинство ваших сверстников... Вы уже сами это видите. Ничего подобного в жизни не добились. Пока вы маленькие, я как мальчик, я учился в 6 школах. Меня когда из одной в другую таскали, там все время надо было драться. Я уже к третьей. Сразу вот этому в рыло дать надо, вот этому. Меня как ребенка это страшно психологически давило. Мне вот это вот жить мешало. Поэтому я не очень хорошо учился, хотя закончил с аттестатом в 5 баллов. Вот. Ну, а остальные нет. А остальные нет. И половина сверстников у меня сторчалась, спилась, сидит. Остальная половина в жизни не добилась ничего. Есть редчайшие вкрапления, у которых хватало ума в детстве хорошо учиться, вместо того, чтобы бить морды друг другу. Я так понимаю, у вас это все благополучно миновало. Дальше получили приличное образование, и это приличное образование позволяет заниматься а. любимым делом, б. нормально с этого жить. Вы, как бы это помягче сказать, на правильном пути. А в настоящий момент Родина в опасности. Это двояко всегда. Кому война, кому мать родна. Это значит, в те участки война. Это значит, что в те участки работы, которыми будете заниматься вы, они теперь для страны жизненно важны. А это открывает перед вами самые замечательные перспективы трудовые. Я не сомневаюсь, что мы победим. Ни малейших сомнений не испытываю. Но для этого надо и воевать, и работать. Собственно говоря, будущее страны в ваших руках. Как бы это высокопарно не звучало, но оно вот так.
Спасибо.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Спасибо, ребят. Дмитрий Юрьевич, у нас для вас есть сувенир от нашего университета. Да, можно с экскурсией, покажем вам микроэлектронику.
У нас есть, наверное, последняя просьба к Дмитрию Юрьевичу прочитать пару строк из стихотворения о любви к родине на фоне нашего зала, если вы не против. Нет, вам принесут текст. А потом мы вам пришлем уже главное. Дмитрий Юрьевич?
Так, нет, Дмитрий Юрьевич, как, на фоне зала.
Тихо. Ты память, время и искусство. Ты книга, что легко читать.
Спасибо большое, ребята, что пришли. Провожаем нашего гостя бурными аплодисментами.